С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Кадровые перестановки в Министерстве обороны. Командующий ВДВ может стать первым заместителем Сердюкова. Предвыборная кампания на Украине. Полная свобода слова и засилие проплаченных. Репортажи на телевидении. Бывший музей Ленина на реконструкции. Он станет составной частью музейного квартала близ Кремля. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Военные аналитики и эксперты ожидают, что со дня на день должен появиться указ президента о серьезных кадровых перестановках в Министерстве обороны России. Информационное агентство сообщает, что уже де-факто отправлен в отставку первый заместитель министра Александр Белоусов. Его место занял Александр Колмаков, командующий воздушно-десантными войсками. С чем связаны эти перестановки и о роли министра обороны Анатолия Сердюкова, который наверняка сохранит свой пост и в новом правительстве, говорит военный эксперт Виктор Баранец.
В аппарате министра обороны и в службе информации говорят, что назначение Колмакова имеет очень высокую степень вероятности и буквально со дня на день должен быть объявлен указ президента России. На первый взгляд кажется, что Сердюков реализует тот кадровый карт-бланш, которым его наделил в свое время при назначении Путин, и формирует свою команду. Результаты формирования этой команды достаточно впечатляющие. Отправлены в отставку начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал Мазуркевич, начальник вооружений генерал Московский, начальник Главного управления воспитательной работы генерал Резник, главком ВВС генерал Михайлов, главком ВМФ Масорин. И вот сейчас, похоже, настает очередь перейти на другую работу первого, подчеркиваю, заместителя министра обороны генерала Белоусова, который, скорее всего, получит должность синекуру и станет работать при штабе НАТО. И я бы хотел обратить внимание, что Белоусов, это в принципе креатура самого президента Верховного Главкомандующего, потому что я хорошо помню, что во время блистательного доклада президенту Путину, когда Путин ездил на Кавказ, как раз ему запомнился этот генерал, и он, в общем-то, понравился и занял высокое место первого заместителя министра обороны.
Почему именно сейчас происходят эти отставки? Сердюков пользуется тем, что премьер-министром стал его тесть?
С одной стороны, появление Зубкова на посту главы Кабмина, конечно, еще больше развяжет руку Сердюкову, но здесь нужно обращать внимание на предвыборный фон. России стало, в общем-то, традицией, что когда обстановка в стране начинает немножко пошатываться, когда происходит смена власти, то политики, первые лица в стране, они обязательно начинают укреплять военную верхушку. И, кстати, любопытно, что именно в 91-м году, когда была, в общем-то, ситуация нестабильная, Ельцин именно командующего ВДВ Павла Грачева назначил тоже первым заместителем министра обороны. Вы понимаете, я считаю, что здесь во многом вот эти перестановки, с одной стороны, это следствие некого такого протекционизма и лоббирования Сердюкова, который набирает свою команду. С другой стороны, Сердюкову и диктуют, кого надо назначать, потому что появление генералов на столь высоких постах имеет только два способа: по инициативе министра обороны или по указке сверху. Но я бы обратил внимание еще на один принципиальный факт. В свое время, когда президент Российской Федерации издал указ об административной реформе, у министра обороны, как и у любого министра, должно было быть не более трех заместителей. Недавно мы получили указ президента, который разрешает Сердюкову иметь, внимание, 6 заместителей, помимо еще двоих еще в ранге замов министра начальников служб. Кстати, вот здесь тоже любопытный момент. В своем кресле якобы остается начальник службы экономики и финансов Куделина. В общем-то, уже ни для кого не секрет, что она имеет достаточно устойчивые позиции в Кремле. И хотя она не безгрешна, и я вам хочу сказать, даже судя по многочисленным письмам в редакцию «Комсомольской правды» и обращениями правительства, Госдуму, есть серьезнейшие претензии к Куделину, тем не менее она стояла в своем кресле, она удержалась. И вероятнее всего, что то, как она управляет этими гигантскими финансовыми потоками, которые сейчас располагает Министерство обороны, она, вероятно, Сердюкова, с одной стороны, устраивает, с другой стороны, в Кремле сказали ее не трогать.
Как вы относитесь к информации, что следующей отставкой станет отставка начальника генштаба Юрия Балуевского?
Этот вопрос может быть, и я вам скажу вот почему. Не так давно министр обороны сказал, что, в общем-то, он будет освобождаться от людей, которые выслужили установленные сроки службы. Ну, во всяком случае, 60 лет. Мы знаем, что, допустим, отставка Масорина, главкома ВМФ, и была связана с таким показателем, как выслужили установленные сроки. Но! Я вот недавно посмотрел, даже вот на первый взгляд у нас набирается целая дюжина генералов, которым за 60. Это и Балуевский, это командующий Ленинградским округом Пузанов, это командующий Тихоокеанским флотом Федорова, это командующий железнодорожными войсками Кагадько, это начальник штаба сухопутных войск Морозов, это командующий Северокавказским округом Баранов. В общем-то, у нас достаточно много людей, генералов, которые набираются, которым за 60. Но странно, что при этом одних генералов и адмиралов, которым 60 вот только исполнилось, убирают, услугами вторых министр продолжает пользоваться. В общем-то, тут я просматриваю некий кадровый субъективизм Сердюкова. Да и другое надо знать, что это только кажется, что Сердюков, в общем-то, распоряжается высшим генералитетом так, как ему хочется.
Виктор Николаевич, налицо усиление военного блока, сейчас все ищут преемника. А как вы относитесь к кандидатуре Анатолия Сердюкова в этом качестве, в качестве преемника?
Я в России ничего не исключаю, а в сущности я отношусь к этому, конечно, с большой саркастической улыбкой.
О перестановках в Министерстве обороны России мы говорили с военным экспертом Виктором Баранцом. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате спецоперации убиты лидер маджахедов Рапани Халилов и его заместитель. Погибли милиционеры и женщина, случайно попавшая под обстрел. Ранены 2 бойца спецназа. В Баку сегодня проходят консультации экспертов России, США и Азербайджана о возможности совместного использования Габалинской радиолокационной станции. В Москве сегодня пройдут переговоры министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера с главой МИД России Сергеем Лавровым. Среди тем обсуждения – проблема иранской ядерной программы. На восточное побережье Китая надвигается мощный тайфун. Из Шанхая и его пригородов эвакуированы более 200 тысяч человек. Экстренные меры предосторожности приняли и власти Тайваня. В Багдаде сегодня утром произошли 4 взрыва, погибли по меньшей мере 12 человек, более 30 получили ранения. Адвокат президента Пакистана подтвердил, что в случае переизбрания Первес Мушараф уйдет с поста главнокомандующего вооруженными силами. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Передача посвящена 30-летию со дня смерти выдающейся певицы Марии Каллас. Ведет программу Иван Толстой. В программе «Свобода в полдень» обзор свежих российских газет, а в студии, в московской студии «Радио Свобода» рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, здравствуйте.
Добрый день, Арслан.
Сегодняшний обзор мы решили посвятить перестановкам в российском правительстве. Еще окончательно не утвержден состав нового кабинета министров. Есть только некие информации о том, кто из министров сохранит свои посты, а кто нет. Так, может быть, журналисты печатных изданий приоткроют завесу тайны.
Но кое-какую завесу, может быть, и приоткроют, но, в принципе, это лишь только прогнозы, которые строят сегодняшние...
И которые могут не оправдаться.
Безусловно. Поэтому я зачитаю все, что предположительно возможно, но это еще не финал. Собственно говоря, об этом и пишут газеты, что количество замен будет более чем скромным. Это вполне объяснимо. Виктор Алексеевич Зубков, очевидно, не готовится стать руководителем правительства. Это я цитирую «Московский комсомол». комсомолец. Очевидно, что новая структура правительства будет создаваться уже под нового президента. И логично предположить, что произойдет это, по крайней мере, после парламентских выборов, с учетом мнения победившей партии. Смело можно предположить, продолжая цитировать эту газету, что уйдут Зурабов, Соколов, Яковлев. Эти три фамилии прозвучали в вопросе требований Единоросса Андрея Исаева во время утверждения Зубкова в Думе. Затем газета приводит причины, по которым, возможно, отставка их. Все другие возможные перемены под очень большим вопросом. Можно быть вполне уверенным, что останутся на должности все четыре вице-премьера – Медведев, Иванов, Нарышкин и Жуков. С другими министрами, может, и нет такой абсолютной ясности, но вряд ли именно сейчас произойдут замены Грефа, Реймана и других, о которых так много пишут газеты. Время для окончательных решений еще не пришло.
Но, тем не менее,
это точка зрения московского комсомольца, напомню.
Не все так однозначно высказывается мнение, что он все-таки уйдет. Или его уйдет.
Ну, вот, скажем, независимая газета предполагает, что его не уйдут, но какие-то полномочия, каких-то полномочий он лишится. Например, газета пишет о том, что без усечения некоторых полномочий не обойдется, в частности, от некоторых обязанностей почти наверняка будет освобожден исполняющий обязанности первого вице-премьера Дмитрий Медведев за отсутствием видимых успехов в реализации нацпроектов. Не исключено, что лишится должности руководителя аппарата правительства, но сохранит при этом вице-премьерство и Сергей Нарышкин.
Приходилось слышать, что Медведев может быть назначен главой «Газпром-медиа».
Ну вот, я как-то не нашла на эту тему никаких реплик в сегодняшних газетах.
Версий множество, в общем. И
да, все-таки вот совершенно очевидно, газет, опять же, продолжаю цитировать независимую теперь газету, что представители правительства в Конституционном суде Михаила Борщевского говорят в аппарате правительства, почти наверняка уволят по причине чрезмерной открытости. И, конечно, все говорят о том, что лишится должности нынешний глава Минздрава соцразвития Михаил Зурабов. И вообще, независимо считает, что главные кадровые потрясения произойдут на уровне федеральных министерств.
Что касается министров, в принципе, все сходятся во мнении, что Зурабова в новом кабинете министров не будет.
Но остальные все еще его считают неким таким аллергеном для народа, поэтому, видимо, его будут каким-то образом изымать из нового состава. Но вот о назначении Олега Маркова руководителем Росфинмониторинга, в отличие от назначения премьером Виктора Зубкова, газета «Время новостей» называет ожидаемым.
Марков назначен на должность, которую ранее занимал Зубков.
Совершенно верно.
Теперь премьер-министр.
Более того, Олег Марков появился в Комитете по внешним связям мэрии Петербурга сразу вслед за Владимиром Путиным, отмечает газета. И говорят, что их связывали дружеские отношения. После работы в мэрии господин Марков перешел на работу в Северо-Западное таможенное управление, а с апреля 2004 года трудился первым заместителем руководителя президентского протокола. А вот новое известие считает, что все же назначение Маркова, что Марков продержится в этой должности, в этом кресле недолго. Однако роль этого ведомства в экономической политике страны существенно повысится, считают эксперты. И главное, чем оно займется, скорее всего, прогнозирует новое известие, будет теперь борьба с коррупцией.
Марков – это еще один человек Путина из его питерской команды, как говорят.
Но, судя по всему, да. Ну вот, наверное, это самые такие вот яркие выдержки из сегодняшних газет, которые высказывают свои предположения по поводу будущего состава правительства.
Среди этих предположений нет ли предположения о том, когда все-таки будет назначен новый кабинет министров? Когда
Но,
это произойдет?
По информации сегодня господин Зубков встречается с Владимиром Путиным. И они будут обсуждать, видимо, будут обсуждать этот вопрос. Но в основном газеты сходятся во мнении, что это будет уже после выборов в Государственную Думу. Или как бы между, может быть. Ну, судя по тому, что пишут.
Ну, поживем, увидим. Спасибо. С обзором публикаций сегодняшних российских газет вас познакомила Надежда Перцева. И к событиям на Украине, которая готовится к досрочным парламентским выборам. Голосование состоится 30 сентября. И наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко расскажет о том, как украинские СМИ освещают избирательную кампанию.
В отличие от десятилетней эпохи правления Леонида Кучмы, при нынешнем главе государства Викторе Ющенко на Украине нет цензуры. Поэтому не существует и никаких преград для освещения предвыборных событий. Однако делают это непредвзято и объективно не все украинские СМИ, констатирует исполнительный директор Киевского института массовой информации Виктория Сюмар.
Во время этой избирательной кампании мы столкнулись с таким не очень приятным явлением, которое мы называем джинса, иначе говоря, заказные материалы. То есть цензура власти заменилась цензурой денег. И сейчас партии для того, чтобы быть на экране, они просто платят большие суммы денег и как бы имеют большее количество времени, имеют более приятно освещенную свою позицию политическую. Вот такие вот вещи мы наблюдаем на некоторых каналах, и причем менеджмент этих каналов делает это сознательно, поскольку главной задачей в период выборов становится не информирование граждан о происходящем, а именно зарабатывание денег. Но это касается действительно не всех телеканалов. Некоторые действительно придерживаются позиции информировать граждан Украины о том, как происходит избирательная кампания, что им предлагают, собственно, партии и блоки.
Единственный на Украине государственный канал «Первый национальный», в прошлые годы имевший имидж главного рупора власти, в ходе этой кампании, на удивление многих, подает разноплановую информацию для избирателей. Почти ежедневно в вечернем эфире канала выходит одна из самых его рейтинговых программ «Точка зрения». Ее автор и ведущий Юрий Громницкий говорит, что никто сверху ему не навязывает гостей для дискуссии.
В выборе гостей на нашу программу зависим исключительно от наших пожеланий, от информационного потока и так далее. То есть никто нам, честно говоря, не звонит и никто не рекомендует, кого приглашать или кого не приглашать. Поэтому если мы хотим приглашать кого-то из оппозиции или кого-то из представителей власти, то мы это делаем и никаких барьеров не существует. Более того, мы всегда стараемся, вот поскольку у нас программа называется «Точка зрения», представить вот две точки зрения для того, чтобы зритель потом решал сам, что ему более близко и кто говорит правду. А мы пытаемся помочь зрителям эту правду раскрыть.
Украинский Пятый канал единственный, кто решился проводить в эфире партийные теледебаты. Ведущие телеканалы, такие как Интер и 1+1, предвыборной кампании посвящают свои традиционные политические ток-шоу. Продолжает Виктория Сюмар.
На самом деле очень грустно, что многие каналы не стали воплощать в жизнь вот эти вот избирательные проекты. Это во многом связано с очень плохим законом о выборах, который в части именно ведения избирательной агитации, ну, очень серьезно ограничивает работу журналистов, поскольку согласно этому закону, какая-либо там программа или интервью, касаемое выборам, может быть комментирована как именно избирательная агитация. Очень сложно разобраться в этих нюансах, поэтому многие каналы стараются это делать. Но на самом деле, конечно же, такие программы есть. И вот, как это ни странно, у нас две программы, которые пользуются наибольшей популярностью, и у которых самый большой рейтинг, это «Свобода» Савика Шустера и «Свобода слова» на ICTV, которую тоже в свое время основал Савик Шустер, а сейчас ее достаточно успешно ведет украинские журналисты, имевшие школу компании BBC, это Андрей Куликов.
Симпатии зрителей уже завоевал и украинский аналог «Российских кукол», программы, которая, как и «Свобода слова», ранее выходила на НТВ. На прошлой неделе этот проект стартовал на киевском канале ТЭТ. В нем участвуют куклы ключевых украинских политиков, в том числе Ющенко, Тимошенко и Януковича. А само шоу ведет кукольный Савик Шустер. Этот телепроект, по словам одного из его создателей, Юрия Стыцковского, останется в эфире и после выборов.
Мы не работаем на какую-то политическую силу, не работаем на предвыборную рекламную кампанию. Мы хотим сделать эту программу долгосрочной. Задача программы с нашей точки зрения заключается в некой положительной сатире, которая необходима в стране, когда кроме официальной точки зрения или там официальных точек зрения должна быть некая своя, там, будем говорить так, народная, объективная точка зрения, объяснять более доходчивым и как бы там юмористическим языком.
Могут ли украинские власти закрыть эту программу по политическим мотивам?
Причины, при которых программа будет контролироваться, то есть ее потом официально закрывают точно так же, как и на НТВ, и закрыли программу «Куклы», потому что якобы она перестала иметь тот рейтинг, который был необходим для канала, но, естественно, понятно, что она была закрыта замком сверху. Поэтому здесь тоже может быть подобного рода ситуация, но боюсь, что это не в ближайшее время, потому что все-таки для этого должна быть какая-то попытка все-таки сделать некую диктатуру. структуру. Здесь пока, слава богу, к этому. Пока я не вижу предпосылок.
Говорил один из создателей украинских кукол Юрий Стыцковский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Долгий путь домой» – так называется недавно снятый документальный фильм о судьбах литовцев из числа сосланных в годы сталинских репрессий в Сибирь, кому удалось вернуться на родину, и о тех, кто готовится к такому возвращению. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В начале 40-х годов из Литвы были депортированы около 150 тысяч человек. По большей части представители интеллигенции – зажиточные хуторяне духовенства. Поселившись где-нибудь в тундре, люди выживали благодаря терпению, трудолюбию, помощи местных жителей и особых молитв, литаний. Всего же в результате сталинских репрессий, ссылок, расстрелов, тюремного заключения, вынужденной эмиграции, республика потеряла около миллиона своих граждан. В независимой Литве Министерством социальной защиты осуществляется специальная программа по возвращению и адаптации на родине ссыльных их детей и внуков. Им предоставляются квартиры, финансовая помощь, социальные льготы. Существует и специальная школа «Литовский дом», в котором учатся в основном внуки ссыльных. Документальный фильм «Долгий путь домой» рассказывает о том, как сложилась жизнь людей, судьбы которых покалечили репрессии. Режиссер картины Агния Марцинкевичутя.
О каждом можно по фильму сделать. Владеет особенным чувством юмора. Даже на ту такую трагическую сторону смотрит, как бы отделяет себя от этого абсурда. Надо завпечатлять это профессионально, чтобы были архивы, материала много. Одна поездка и тысяча фильмов.
Ссылали литовцев в основном в Красноярский край, Якутию, Республику Коми, Иркутскую область, Казахстан. У живущей сейчас в Петрозаводске Регины Буйвидайте, которая не теряет связи с родиной и которая приняла участие в создании культурной автономии литовцев Карелии, в ходе репрессий пострадали члены семьи.
Они были сосланы на море Лаптевых. Половина погибла. Люди замерзали на ветру, на холоде. Пилили кубы такие большие изо льда, и из этих кубов сложили землянку. И вот это их спасло, но они вернулись, без пальцев отморозили. Посмотреть просто на их руки. Даже можно ничего уже не спрашивать. Я очень люблю Литву, очень. И с каждым годом эта любовь все сильнее, сильнее. Но, оказывается, не у меня одной, у всех так. Я люблю каждую улочку, каждое дерево. Я еду по литовским полям, и у меня душа отдыхает. И когда я сейчас стараюсь хотя бы два раза в год приехать, я вижу, как все изменилось к лучшему, как люди стали другими. Но когда я возвращаюсь домой, я полдороги не вижу дороги, потому что я плачу.
Рассказывала Регина Буйвидайте из Петрозаводска.
Репортаж из Вильнюса подготовила корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Во второй части нашей программы вас ждут спорт, экономическая панорама, новости Москвы и Петербурга. Напоминаю, что в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодня в гостях у Анны Качкаевой Ирина Хакамада. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убиты лидер маджахедов Рапани Халилов и его заместитель. Спецоперация в поселке Новый Сулак Кизил-Юртовского района продолжалась вчера несколько часов. Боевики, блокированные в частном доме, отстреливались из пулеметов и автоматов. Раненые два бойца спецназа. В Габале сегодня проходят консультации экспертов России, США и Азербайджана о возможности совместного использования габалинской радиолокационной станции. В Москве сегодня пройдут переговоры министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера с главой МИД России Сергеем Лавровым. Помимо проблемы Косово и ближневосточного урегулирования, будет обсуждаться проблема иранской ядерной программы. На восточное побережье Китая надвигается мощный тайфун. Из Шанхая и его пригородов эвакуировано более 200 тысяч человек. Экстренные меры предосторожности приняли и власти Тайваня. По прогнозам синоптиков, сила ветра в эпицентре тайфуна может превысить 250 км в час. В Багдаде сегодня утром, по уточненным данным, произошли 4 взрыва. Погибли по меньшей мере 12 человек, 35 ранены. Адвокат президента Пакистана подтвердил, что в случае переизбрания Первес Мушараф уйдет с поста главнокомандующего вооруженными силами. Президентские выборы должны состояться в Пакистане в октябре. Точная дата будет названа на этой неделе. Полиция Швеции взяла под усиленную охрану карикатуриста Ларса Вилкса, которому угрожает расправа Аль-Каида. Глава Аль-Каиды в Ираке Абу Амар Аль-Багдади обещает 150 тысяч долларов за убийство Вилкса, которого он обвиняет в оскорблении ислама. Саудовская Аравия подписала контракт на покупку 72 британских истребителей «Тайфун». Сумма сделки около 9 миллиардов долларов.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Сегодня на территории делового центра «Москва-Сити» начинается строительство самого высокого небоскреба Европы – башни России, высотой более 600 метров. Нулевой цикл ее уже построен, и сегодня в это основание положит закладной камень мэр Москвы. Накануне на встрече с представителями членов Московской международной бизнес-ассоциации Юрий Лужков призвал вкладывать средства в развитие Большого Сити, который будет строиться вслед за центром «Москва-Сити». Петербург. Чиновники Ленинградской области зарабатывают втрое больше населения региона. По итогам первой половины этого года Федеральная служба государственной статистики сообщила, заработок чиновников в среднем 34,5 тысячи, а жителей 11 тысяч рублей. Исполнительная власть в Ленинградской области практически догнала по доходам петербургских чиновников. И те, и другие теперь зарабатывают больше, чем их московские и подмосковные коллеги. Москва. С сентября на столичных парковках владельцам машин выдают кассовые чеки, а нелегальных парковщиков выявляет милиция, рассказал замначальника управления информации ГУВД Москвы Кирилл Шаров.
Было проведено 78 рейдов по выявлению незаконных парковок, в результате которых было возбуждено 8 уголовных дел по статье 159. Кроме этого, к административной ответственности привлечено 277 человек по таким статьям Кодекса об административных правонарушениях, как незаконное предпринимательство, неповиновение законному требованию сотрудника милиции, распитие пива, алкогольный, спиртосодержащий продукт в общественных местах и проживание граждан без удостоверения личности гражданина.
Больше всего незаконных парковок было обнаружено в центральном и западном округах Москвы. Петербург. Прокуратура при проверке соблюдения жилищных прав установила, что в городе с 2005 и 2006 года не завершено расселение граждан, проживающих в непригодных жилых помещениях, а также обнаружила нарушения при признании домов аварийными и необоснованное уклонение от рассмотрения обращений граждан на признание помещений непригодными для проживания. По результатам проверок внесено 23 представления, заявлено 16 протестов на распоряжение глав администрации районов города. Москва. Карнавал современного искусства «Роза мира» открывается на этой неделе. В его первой акции уже участвуют 20 художников из голландской группы «Рисуем с приятелями». Они разрисовывают 12 панельных многоэтажек в северо-восточном округе столицы. А с 20 сентября в подземных переходах в районе Охотного ряда будут играть уличные музыканты из разных городов мира. Главная цель карнавала – показать обычным людям наиболее доступную часть современного искусства. Петербург. Обманутые дольщики нескольких инвестиционных объектов проводят палаточный пикет, чтобы добиться внимания городских властей к проблеме нарушение прав добросовестных соинвесторов. Акция санкционирована властями и будет проходить на Коломяжском проспекте еще 4 дня. С 10 до 19 часов в ней участвуют 15 человек в соответствии с уведомлением о пикете. Поддержать пикетчиков приходят другие дольщики, но они имеют право только стоять в стороне от палаточного городка. Новости Москвы и Петербурга, 18 сентября, Вера Володина.
Государственный исторический музей начал реставрационно-ремонтные работы в здании бывшего музея Ленина. Здесь планируют разместить экспозицию истории 20 века. Со временем в районе, прилегающем к Красной площади, возникнет целый музейный квартал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Снаружи здание, некогда построенное для Московской городской думы и после отведенное под музей Ленина, это такой нарядный дворец-пряник, возведенный в том же псевдорусском стиле, что и соседний исторический музей. Внутри невыносимо казенные интерьеры. Залы главного идеологического советского музея, посвященного вождю мирового пролетариата, не могли быть выдержаны ни в каком ином стиле, кроме как в стиле «сталинский ампир». После долгих споров здание отдали историческому музею. И теперь, сообщает его генеральный директор Александр Шкурко, наконец, в пустующем уже долгие годы доме начат ремонт.
Проведены такие проектно-изыскательские инженерные работы. установлено состояние фундаментов. Это первое, что беспокоит всегда, потому что когда зданию 130 лет и вокруг столько строительства, ну, к счастью, прочность конструкции достаточно хорошая. Нет трещин каких-то сильных, рассекающих, поэтому есть задача укрепления фундаментов, но она решаемая вполне такими простыми, в общем, способами. Во-вторых, начаты подготовительные работы, потому что некоторые элементы за эти вот 100 с лишним лет в планировке, они изменились. А наш принцип – стремиться восстановить исторические здания в их первоначальном виде. Там, скажем, были арки, затем они были заложены. Мы их тут будем раскрывать и уже начали эту работу. Плюс к этому, у этого здания в свое время был подвальный этаж, который по неизвестным для нас причинам, ну, я думаю, что это еще произошло в начале 20 века, был засыпан. Понятно, наверное, почему. Когда построили здание в 1893 году, по-моему, там находились печи большие, откуда теплый воздух шел по каналам. Затем, когда перешли на центральное отопление, видимо, все это стало не нужно, как полагается, не нужно, разваливается. И, короче говоря, этот подвал, а может быть, и было подтопление водой грунтовой, его засыпали землей.
Для любого крупного музея каждый лишний квадратный метр бесценен, а тут огромные подвалы. Александр Шкурко просто светится счастьем, рассказывая, как музей намерен распорядиться новыми площадями.
Примерно уже на 1/3 подвалы очищены от этих всех заполнений. Как раз в них-то начаты работы по укреплению фундаментов, и затем эти подвалы будут использованы прежде всего для тех же инженерных систем, но не калориферных печей, а наоборот, наверное, установок для кондиционирования воздуха, для вентиляции. Мы хотим совместить там и хранение коллекций. Нам надо вывести коллекции из ряда таких церковных культовых памятников в Москве, там из Крутицкого подворья, частью из Новодевичьего монастыря.
Это вы рассказали про здание. А что здесь будет? Какой период истории?
Что касается истории России 20 века, которая совершенно неизбежно должна вытекать, если уж музей национальный представляет историю с древнейших времен, то он должен включать в себя и последующие века, а не завершаться на 19 веке. То для этого нам нужно осуществить новый павильон внутри внутреннего двора этого здания. Не только потому, что нам не хватает вообще площадей, но потому что современную экспозицию втискивать в старые совершенно архитектурные какие-то пространства очень трудно. Для этого нужно иметь единое вот поле пространственное, и в нем уже архитекторам и дизайнерам музейным, ну, пытаться построить это новое по образу и по содержанию экспозиционное решение. Архитекторы в концепции и этого здания, и прилегающих зданий предусматривают перекрытие тут нескольких внутренних дворов. Соответственно, вот в этом дворе, который не имеет самостоятельной архитектурной ценности, сделать этот павильон для экспозиции по истории 20 века. Он будет сверху перекрыт кровлей. Фасады прилегающих зданий мы, наверное, не будем искажать никакими штукатурками. Просто в тех случаях, когда эти фасады из требований экспозиции надо будет закрыть, они будут закрываться какими-то декоративными плоскостями. В тех случаях, когда не будет такой необходимости, а наоборот, надо будет как бы историческую среду какую-то представить, они будут даже прозрачными, ну, через какие-то стеклянные покрытия.
Такое бережное отношение к исторической застройке по нынешним временам – большая редкость. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Приморье столкнулось со странным явлением. Пропала рыба. О причинах этого дефицита в обзоре публикации местных газет, которую подготовила корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Почему в Приморье нет рыбы? Задается вопросом еженедельник «Конкурент». Трудно поверить, но свежие морепродукты на прилавках Владивостока – большая редкость. А цены на то, что имеется, не ниже, а то и выше, чем в Москве. Компаниям просто невыгодно поставлять продукцию на местный рынок. А промысловому флоту в убыток ловить рыбу для береговых заводов, утверждают специалисты. Противоречивые подзаконные акты правительства, несогласованность действий многочисленных государственных служб, включая пограничников и таможню, удушающая коррупция – все эти факторы выдавливают рыбную отрасль в теневую экономику. Проще говоря, превращают славных некогда рыбаков в злых браконьеров, утверждает газета «Дальневосточные ведомости», подводя итоги второго съезда рыбаков, прошедшего в начале месяца во Владивостоке. Ежегодно от нелегального экспорта морепродуктов экономике России наносится ущерб в размере более 1 миллиарда рублей. Однако лишь силовыми методами поток контрабанды не остановить. Необходимы действенные механизмы госрегулирования, констатировали участники съезда. Все газеты Приморья на прошедшей неделе цитировали президента Путина и его заявление в Сиднее в ходе форума АТЭС. Нам бы хотелось, чтобы саммит 2012 года, если он состоится в России, прошел в азиатской части, например, во Владивостоке, сказал президент. В Приморье такая заявка была воспринята с энтузиазмом, как первая ласточка в преддверии щедрого золотого дождя. Губернатор края Сергей Дарьгин поздравил приморцев и озвучил сумму. 147 миллиардов рублей из федерального бюджета предполагается выделить на подготовку Владивостока к саммиту АТЭС. Это два долгожданных моста через бухту Золотой Рог и через пролив Босфоро-Восточный остров Русский, реконструкция аэропорта, создание сети новых дорог, постройка очистных сооружений во Владивостоке, комплекс пятизвездочных отелей и много еще чего планируется. Но это слишком хорошая новость, чтобы быть правдой, пишет газета «Золотой Рог». Примерно так отнеслись жители Приморского края к известию о проведении форума во Владивостоке. Совершенно не верит в затею жительница острова Русский Людмила Строганова. В интервью газете она пожаловалась. «Живу на острове 40 лет, слышала много прожекторов. Как только выборы сразу начинают обещать, то мост, то дороги, то жилье, надоело», ругается островитянка. Более оптимистичны политики, депутаты Краевого законодательного собрания Евгений Оломский и Александр Ермолаев.
Объем поставленных задач, он очень большой, и, конечно же, ресурсы, непосредственно даже краевого ресурса для освоения таких средств и для выполнения задач даже строительного характера недостаточно.
Все, что мы здесь настроим, как мы будем использовать после саммита, вот в чем проблема. Вот здесь должно быть принято компетентное и осмысленное решение. Самая главная проблема в стратегии развития города. Пока нет стратегии ни у города развития, нету и у края. Стратегии развития страны пока нет. Мы не знаем, какая страна будет в 35-м году.
Это были главные темы приморской прессы на прошедшей неделе. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане в результате спецоперации убиты лидер маджахедов Рапани Халилов и его заместитель. Погибли милиционеры и женщина, случайно попавшая под обстрел. Ранены два бойца спецназа. В Баку сегодня проходят консультации экспертов России, США и Азербайджана о возможности совместного использования Габалинской радиолокационной станции. В Москве сегодня пройдут переговоры министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера с главой МИД России Сергеем Лавровым. Подробнее об этих и других событиях в сегодняшнем выпуске новостей примерно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень» – экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Темпы роста промышленного производства в России в августе составили 3,8% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, что является минимальным показателем в нынешнем году, сообщила Федеральная служба статистики. Столь значительное его снижение в августе привело к тому, что за 8 месяцев года объем промышленного производства в стране вырос только на 7%, тогда как в январе-июле его рост составил 7,7% по сравнению с показателем 7 месяцев 2006 года. Согласно действующему прогнозу правительства, рост промышленного производства в России в 2007 году составит 5,2%. Однако уже сообщалось, что в ближайшее время он будет пересмотрен и установлен на уровне примерно 7%. Энергетические компании Дальнего Востока России будут объединены в компанию РАО ЕС «Востока» и начнут функционировать с 1 июля 2008 года, сообщил представитель холдинга РАО ЕС России Дмитрий Селютин. Контрольный пакет акций новой региональной энергетической компании по планам будет находиться в собственности государства. Предприятия России в январе-августе увеличили производство легковых автомобилей на 10,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 827 тысяч единиц. Об этом говорится в материалах Федеральной службы статистики. Российский «АвтоВАЗ» и канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, ранее заявлявшие о намерении создать совместное производство в Тольятти, могут ограничиться сотрудничеством в разработке автомобилей, заявил президент российской компании Борис Алешин. Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» и «Магна» достигли договоренности о совместной разработке автомобиля класса «С», а также о создании совместного предприятия по его производству. Однако теперь, по словам Бориса Алешина, канадская компания не хочет идти дальше и предполагает остаться только поставщиком комплектующих. Цены на нефть в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник впервые превысили отметку $81 за баррель в ожидании роста спроса на топливо в осенне-зимний период. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления нефти, поэтому баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру и мирового рынка нефти. Исторически самыми высокими до сих пор считаются цены на нефть 1981 года, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель нефти стоил тогда примерно $90. Курс доллара на сегодня 25 рублей 33 копейки, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 14 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Ну, те, кто не успел запомнить курс доллара к евро, может познакомиться с ним и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И к новостям спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Итак, новости спорта. Дмитрий, добрый день, вам слово.
Что день добрый. Несколько крупных соревнований стартовали вчера. Это чемпионаты мира по тяжелой атлетике в Таиланде. В первый день за награды боролись женщины весовой категории до 48 килограммов. Золотую медаль выиграла китайская спортсменка Чен Сияся. А серебряные и бронзовые награды достались представительницам Таиланда Прамсири Бунфитак и Пенсири Лаосири Кул. В Баку начался чемпионат мира по борьбе, но о нем чуть позже. В первый день чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Патрах в Греции, были разыграны два комплекта наград. Две золотые и две серебряные награды в активе россиянок. В упражнении со скакалкой победила Вера Сесина, опередившая Ольгу Капранову и Инну Жукову из Белоруссии. А в упражнении с обручем Капранова и Сесина поменялись местами. Третье место заняла Анна Бессонова, представительница Украины. Чемпионат мира по футболу среди женских команд проходит в Китае. Как известно, вчера начался третий тур групповых этапов. Состоялись два матча. Англия выиграла у Аргентины 6-1, а Германия нанесла поражение Японии со счетом 2-0. В российской хоккейной суперлиге были сыграны вчера 6 матчей. «Металлург» в Магнитогорске взял верх над «Северсталью» 4-1. Салават Юлаев в Уфе победил «Нефтехимик» 2-1, «Трактор» в Челябинске одержал победу над «Локомотивом» 3-1, «Амур» в Хабаровске по «Булитам» выиграл у московского «Динамо» 5-4, «Лада» в овертайме в Тольятти проиграла «Акбарсу» 2-3, а в матче двух подмосковных клубов хоккейный клуб МВД выиграл на площадке «Витязя» со счетом 3-1. Ну и несколько женских теннисных турниров стартовали. в понедельник в Индии, в Калькутте продолжают участие по итогам вчерашних поединков Марии Кириленко и Екатерины Иванова, а в Порто-Роже, в курортном местечке в Словении на Адриатике, Елена Лиховцева выиграла у Клары Закопаловой и также вышла во второй круг. Ну, крупных мужских теннисных соревнований на этой неделе не проводится, только челленджеры, сателлиты, фьючерсы и так далее, поскольку в конце недели состоятся полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Дэвиса, в том числе и с участием сборной команды России. Ну, а теперь о чемпионате мира по борьбе, который стартовал в Баку. Некоторые результаты первого дня и первое впечатление у нашего корреспондента Фарида Арифуглу.
В понедельник в Баку стартовал чемпионат мира по борьбе. Соревнования проводятся по греко-римской и вольной борьбе, а также вольной борьбе среди женщин. Всего разыгрываются 21 комплект наград. По словам члена организационного комитета по проведению чемпионата, вице-президента Национальной федерации борьбы Азербайджана Джаваншира Гурбанова, в нынешнем первенстве принимает участие рекордное количество стран и спортсменов. В Баку прибыли делегации из 102 стран мира общей численностью около 2500 человек. Соревнования проводятся в 7 весовых категориях по каждому виду борьбы. Нынешний чемпионат мира примечателен и тем, что является предолимпийским лицензионным турниром. По 8 лучших спортсменов в каждой весовой категории получат путевки на Пекинскую Олимпиаду 2008 года, отметил Джаваншир Гурбанов. Кроме того, первенство в Баку отличается также повышенными мерами безопасности. Причиной тому является участие в чемпионате команды борцов из Армении, с которой Азербайджан вот уже 16 лет находится в состоянии вооруженного конфликта в связи с карабахской проблемой. Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева, где проходят состязания, окружен несколькими кордонами полиции, а также внутренних войск. Пропуск в зал осуществляется под строгим контролем служб безопасности. Помимо того, под плотную охрану лиц в штатском взяты непосредственно борцы и другие члены армянской делегации. Согласно правилам Международной федерации борьбы, на чемпионатах мира должны принимать участие все государства и должна быть обеспечена безопасность всех участников. Поэтому Азербайджан, принимая у себя участников мирового первенства, гарантировал безопасность всех делегаций, в том числе армянской, подчеркнул вице-президент Национальной федерации борьбы Азербайджана Джаваншир Гурбанов. Уже в первой схватке борцов греко-римского стиля весовой категории 55 килограммов жребий свел представители Азербайджана и Армении Ровшана Байрамова и Романа Амояна. В упорном поединке, прошедшем в равной борьбе, по очкам победил Байрамов. Однако, несмотря на эмоциональный накал на трибунах, обошлось без эксцессов. По мнению вице-президента Европейской федерации борьбы, двукратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, соревнования проходят в нормальной обстановке, и ажиотаж вокруг участия команды Армении больше поднимается прессой.
Вы знаете, мы этого не ощущаем, и мне кажется, это больше раздули пресса. Все идет нормально, борются азербайджанцы с армянами, все бы заканчивалось мирно, побеждал тот, кто лучше, все на ковре.
Отметил Александр Медведь. Оценивая подготовку участников первенства, Медведь сказал, что уровень борьбы в мире заметно поднялся, и на подобных соревнованиях не бывает слабых соперников, и потому они носят непредсказуемый характер.
Все поднялись, такой уровень борьбы в всем мире сейчас очень поднялся, что все борются, слабых нет, со всеми надо бороться. Кто готов, тот выигрывает даже. Многие страны, которые даже мы не слышали, они повыигрывают. Те же китайцы это тоже, я видел, выигрывают. Так что поднялись и китайцы, хотя их по греко-римской не было давно не слышно.
Подчеркнул вице-президент Европейской федерации борьбы Александр Медведь. В понедельник определились победители соревнований по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 60 и 66 килограммов. Золотые медали соответственно завоевали иранец Сорян Рейханпур, Давид Бединадзе из Грузии и азербайджанский борец Фарид Мансуров. Соревнования продолжаются. Завершится чемпионат мира по борьбе в Баку 23 сентября.
Таков отчет с первого дня чемпионата мира по борьбе, который стартовал в Баку, нашего корреспондента Фарида Арифоглу.
И судя по репортажу, чемпионат мира по борьбе несет больше политический оттенок. Все, по крайней мере, в Азербайджане крутится вокруг того, кто совладает с кем. К сборной Азербайджана или сборной Армении. А если все-таки вернуться к спорту, непосредственно к спорту, спортсмены каких стран все-таки считаются наиболее сильными в этом виде спорта?
И спортсмены Армении, и спортсмены Азербайджана являются фаворитами этих состязаний наряду с российскими борцами. Но надо сказать, что в последние годы нет такого явного какого-то лидера в борьбе, поэтому медали распределяются как-то равномерно, более или менее, между представителями нескольких стран, ну, в том числе и мною названных. Ну, а что касается политики и взаимоотношений Армении и Азербайджана, то, к большому сожалению, у нас есть пример, есть прецедент перед глазами, когда команды Армении и Азербайджана попали в одну отборочную группу Евро-2008, и... В конце концов, матчи Армении-Азербайджан и Азербайджан-Армения были отменены, поскольку стороны так и не смогли договориться, несмотря на то, что были предложения провести игры на нейтральных полях, в том числе и в Испании, в Киеве, в Грузии, но...
Ну, сейчас, видимо, организаторы учли прошлые ошибки, и пока проходит все без эксцессов.
Но, слава богу, мы будем надеяться, что борьба в Баку будет только на спортивных площадках, только спортивная борьба, так сказать, чтобы политика ни в коем случае не вмешалась в это соревнование. Ну, сегодня продолжится чемпионат мира по борьбе. И главное спортивное событие этого дня, этого вторника, для большинства болельщиков, это стартующий групповой раунд, первый групповой раунд футбольной лиги чемпионов. Состоятся 8 матчей. Что касается российского клуба ЦСКА, то он играет завтра. Первый соперник армейской команды, голландский ПСВ, в Эйндховене пройдет эта игра. Ну а другими соперниками ЦСКА по группе Ж являются миланский Интер и стамбульский Фенербахче. Результаты этих матчей футбольных, а также других спортивных состязаний, в том числе и на нашей страничке интернет-ресурса www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право», которую ведет Карен Агамиров. А сегодняшняя тема программы – «Защита прав избирателей». Слушайте «Радио Свобода», а мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченка более суток не могла найти в горах дорогу.
Андрей Луговой сказал, что идет в Думу вовсе не для получения депутатской неприкосновенности, а для реальных.
Для нас очень важно соблюдать все европейские законы.
Российский предприниматель Алишер Усманов купил оптом всю коллекцию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.